Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Карибский кризис в актуальном контексте». Третий срок. Роль прецедента в борьбе за Белый дом. Предвыборный сериал Владимира Абаринова. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм Гая Мэддина «Мой Виннипег». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыка в фильмах Германа, Антониони, Трюфо. «Каббала и поп-религия». Беседа с Владимиром Гандресманом. Тревожные новости из Ирана, угрожающего Западу ракетной атакой, еще больше обострили полемику между двумя кандидатами президента. Надо или не надо вести переговоры с опасными безрассудными врагами? Обама обещает это сделать. Маккейн его за это критикует, историки ищут ответы в прошлом и находят его. Недавно газеты опубликовали сводку данных, где скрупулезно подсчитаны контакты американских президентов с советскими лидерами во времена Холодной войны. Буш-старший встречался с Горбачевым 4 раза, Рейган тоже 4, Картер и Форд встречался с Брежневым по 1 разу, Никсон 3, не считая его исторической поездки в Китай в 1972 году. Но, конечно, самые известные дипломатические операции и самые важные для судьбы человечества были контакты Кеннеди и Хрущева во время Карибского кризиса. Сегодня эта, казалось бы, давно уже со всех сторон изученная история вновь стала актуальной в связи с угрозами Ирана. Возможно, будущему президенту сможет помочь новая книга со страшным названием «За минуту до полуночи. Кеннеди, Хрущев и Кастро на грани атомной войны». У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Карибский кризис 1962 года, когда Хрущев попытался установить на Кубе советские ракеты с ядерными боеголовками, описан множество раз. Поэтому, чтобы издать об этом новую книгу, нужно было предложить что-то новое или в описании, или в интерпретации событий. И, по словам рецензента книги, бывшего посла в ООН Ричарда Холбрука, Добс прошел этот тест с развернутыми знаменами. Основным содержанием своей 400-страничной книги Добс сделал события одного 12-го дня кризиса – «Черной субботы» 27 октября 1962 года. Но начинает он 2 днями раньше.
Напомним, что первая реакция обоих лидеров была воинственной. Кеннеди обсуждал воздушный налет. Хрущев готовился дать разрешение советскому гарнизону на Кубе использовать атомное оружие. Но после недели напряженных дебатов оба лидера осознали возможность мирного решения конфликта. Дело затягивалось, потому что они оба не могли вести переговоры с необходимой долей искренности. Каждый из них мало знал об истинных намерениях и мотивах другого, и каждый предполагал худшее. На составление посланий уходило по полдня. К тому же армии в обеих странах разрабатывали собственную тактику. Поэтому к 25 октября вопрос стоял уже не о том, хотят ли войны лидеры двух сверхдержав, а о том, в силах ли они эту войну предотвратить.
Напомню предыдущие события. 10 днями раньше американцы получили точные сведения, что советские тайком провезли на Кубу ядерные ракетные установки. Журналист Макс Френкель сравнил эту акцию с историей троянского коня. Установи Советский Союз свои ракеты на Кубе, они оказались бы в 140 километрах от Флориды. 27 октября, в субботу, кризис достиг кульминации.
Советские ракетчики на Кубе сбивают американский разведывательный самолет У-2. Летчик погибает. Объединенный комитет начальников штабов настоятельно и на повышенных тонах рекомендует президенту Кеннеди немедленные ответные военные акции. Кастро шлет Хрущеву бешеное эмоциональное письмо о том, что Кубе грозит американское вторжение. Кеннеди получает от Хрущева второе письмо, более вызывающее, чем первое. Любопытно, что именно «Черная суббота», видимо, благодаря масштабу происходивших в течение этого дня событий, окончательно отрезвила обоих лидеров и направила все их усилия на достижение мирного соглашения.
Пока лидеры искали мирный выход из положения, который бы при этом не выглядел как сдача позиций, их военные машины набирали обороты. Добс замечательно описывает детали событий и действия людей, замешанных в конфликт. Ошибки, взаимонепонимание, неподчинение, которое могло привести к случайной войне, счастливые и несчастливые неожиданности, воссоздавая драму противостояния, которую и до сих пор мало кто знает в таких подробностях. Он, например, переносит нас в кубинские болота вместе с группой внедренных на Кубу агентов ЦРУ, которые с началом конфликта пытаются осуществить устаревший план саботажа на медных копьях. Вместе с ним мы следим за пилотом Чаком Молсби, чей У-2 именно в эти дни заблудился на севере, пролетел добрых 200 километров над советской территорией и чудом не спровоцировал еще одну военную акцию. Добс разыскал и бывших офицеров советского ракетного гарнизона на Кубе, которые, судя по их рассказам, не получая указаний из Москвы, решили, что выпустят несколько ракет по Соединенным Штатам, если ситуация покажется им опасной. А в столицах на политиков давили генералы.
В Вашингтоне гигант Второй мировой войны генерал Кёртис Лемей, грубый, с вечно жеванной сигарой во рту, кричал Кеннеди, что его блокада Кубы такая же сдача и позор, как Мюнхенское соглашение 1938 года. А начальник штаба военно-морского флота заявил, что американский флот с его опытом и традициями не нуждается в указаниях штатских лиц и сумеет справиться с советскими собственными силами. Взбешенный министр обороны Макнамара принял меры по ограничению власти военных, но никто не знает, насколько действенными были эти меры.
Но вернемся к событиям «Черной субботы».
8:05 вечера Роберт Кеннеди встречается с послом Анатолием Добрыниным и вручает ему последнее письмо к Хрущеву, искусно составленное самим Робертом и дипломатом Тедом Соренсеном. На словах Роберт Кеннеди сообщает послу, что армия требует от президента ответить огнем на огонь. У советского правительства остается 12 часов на принятие решения. И с этим обитатели Белого дома идут спать, не вполне уверенные, что проснутся утром. Их жены обсуждают возможность эвакуации с детьми, но большинство, включая Жаклин Кеннеди, остается с мужьями.
На следующее утро советская сторона объявила о выводе ракет с Кубы. По общему мнению американских историков, мудрость правительства Кеннеди заключалась в том, что оно создало видимость уступок Хрущеву. Оно, во-первых, дало обещание не вводить войска на Кубу, а во-вторых, согласилось по требованию Хрущева вывести из Турции ракеты «Юпитер». И вот это, вероятно, навсегда останется спорным моментом. Ракеты «Юпитер» были такими устаревшими, что еще Эйзенхауэр дал невыполненной армии указание убрать их из Турции. Но Кеннеди, договариваясь с Хрущевым, поставил условие ни в коем случае не привязывать вывод этих ракет к кубинскому конфликту. Президент явно не хотел, чтобы американцы приняли эту уступку за проявление его слабости. Чем же это обещание было на самом деле? Проявлением слабости или мудрым ходом, дававшим противнику Хрущеву возможность сохранить лицо? Ответ всегда будет зависеть от интерпретации. Добс заканчивает книгу неминуемым вопросом. Как бы вело себя нынешнее американское правительство во время Карибского кризиса? И отвечает, что, скорее всего, оно бы прибегло к военным действиям и вызвало ответный огонь. Резюмируя события 1962 года, рецензент книги Холбрук пишет.
Америке невероятно повезло, что ее президентом в октябре 1962 года был Джон Кеннеди. Он совершил за свое правление много ошибок, как и другие президенты, но в момент опасности он вырос и преобразился, как никто из них за последние 60 лет. Он сам пошел на конфликт, но при этом четко определил задачу и нашел путь мирного решения этой задачи, категорически отвергнув экстремизм.
Boy, crazy boy, get cool, boy. Got a rocket in your pocket. Keep cool, cool boy.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американский час с Александром Генисом.
If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday. Buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president.
Вопрос об исторических прецедентах, один из которых мы только что подробно обсуждали, отнюдь не академическая проблема в сегодняшней политической ситуации. Прошлое может определить будущее в нынешней президентской кампании. Каждый из кандидатов стремится описать своего соперника через его предшественника. Так, главный боевой девиз демократической партии – «Маккейн, третий срок Буша». То есть, если вы голосуете за республиканцев, будет то же, что было последние 8 лет. Маккейн попытался ответить тем же, заявив «Обама, второй срок Картера». Беда, правда, в том, что значительная часть сторонников Обамы по молодости лет не помнит годы картерского президентства и связанные с той эпохой кризиса. Так или иначе, история, давняя и недавняя, обещает сыграть важную роль в предвыборной борьбе. Этой теме посвящен очередной эпизод радиосериала Владимира Абаринова.
Когда сенатор Джон Маккейн обеспечил себе на первичных выборах номинацию от республиканской партии, президент Буш пригласил его в Белый дом и объявил, что поддерживает его кандидатуру. Однако журналисты тотчас подпортили праздничное настроение и президенту, и кандидату. Господин президент, как много вы намерены сделать для сенатора Маккейна? Не думаете ли вы, что в отдельных вопросах ваша помощь способна на самом деле не столько помочь, сколько повредить ему? Послушайте, возможно, мое присутствие и моя поддержка помогают ему. Возможно, ему поможет, если я буду против него. Так или иначе, я хочу, чтобы он выиграл. Это вечный вопрос, на который вынужден отвечать каждый президент. Но голосовать-то будут не за меня. Я уже отработал свое в овальном кабинете. Приобрел, между прочим, потрясающий опыт. Эта проблема неизбежно встает перед кандидатом, чей однопартиец занимает пост главы государства. Даже если президентство было успешным, преемственность курса – не самый удачный предвыборный ход. В 1988 году отец нынешнего президента Джордж Герберт Уолкер Буш счел необходимым в своей речи на съезде отмежеваться от Рональда Рейгана. Рейтинг президента Рейгана превышал тогда 50%. Рейтинг нынешнего президента – 28%. Поэтому оппоненты Джона Маккейна стремятся закрепить в сознании избирателей эту ассоциацию. Президент Маккейн – это продолжение политики Джорджа Буша. Председатель Национального комитета Демократической партии Говард Дин. Сенатор Маккейн в значительной мере олицетворяет всю ту же провальную политику Буша, которую американский народ уже отверг. Суть дела состоит в том, что сенатор Маккейн – один из самых верных союзников Джорджа Буша, голосовавший за его предложение в 95% случаев, чаще, чем любой другой сенатор. Отсюда логический ход, в котором по-своему преломилась столь острая для России в начале года тема третьего срока. Наша партия сегодня едина. Мы сосредоточены на том, чтобы покончить с идеей третьего срока Буша, ибо именно это мы получим, если президентом станет Джон Маккейн. Эта удачная находка повторяется на все лады и прессой, и советниками кандидата демократов, и самим Бараком Обамой. Он сегодня устраивает сбор пожертвований с участием Джорджа Буша при закрытых дверях в Аризоне. Никаких камер, никаких репортеров. Мы с вами знаем причину. Сенатор Маккейн не хочет, чтобы его видели лебезящим перед президентом, чью провальную политику он обещает продолжать еще 4 года. В конечном счете, кандидат республиканцев все же дистанцировался от действующего президента. Вы слышите от моего соперника в каждой речи, в каждом интервью, в каждом пресс-релизе, что я избираюсь на третий срок президента Буша. Почему сенатор Обама считает, что это так важно, повторять эту идею снова и снова? Да потому что он знает, очень трудно заставить американцев поверить в то, во что не веришь сам. Но американский народ знает меня не первый день. Американцы знают мой длинный послужной список решения вопросов на внепартийной основе. Они видели, что я ставлю интересы страны выше любого президента, выше интересов любой группы, выше своих собственных интересов. Насколько справедливо утверждение, что президентство Маккейна будет третьим сроком Буша? На этот вопрос отвечает специалист по законодательной политике Джек Питни, профессор колледжа Клермонт-Маккенна в Калифорнии. Позиция Джона Маккейна в таких вопросах, как, например, экология, очень сильно отличается от политики администрации Буша. От Маккейна можно ожидать большего внимания к проблеме глобального потепления. Маккейн, разумеется, сторонник реформы финансирования избирательных кампаний и будет оставаться таковым в Белом доме. К этому списку можно добавить поддержку Маккейном федерального финансирования исследований стволовых клеток человека, его более терпимое отношение к абортам, но есть сфера, в которой Маккейн прежде был оппонентом Джорджа Буша, а ныне стал его сторонником. Это сфера налогообложения. В свое время сенатор Маккейн голосовал против сокращения налогов, предложенного президентом. А теперь говорит, что низкие налоги надо во что бы то ни стало сохранить и даже ввести дополнительные сокращения. Чем объясняется такая перемена? Джек Питни.
John McCain's position can either be described as a flip-flop if you're opposed to him.
Позицию Маккейна можно охарактеризовать как беспринципность, если вы его противник, или как эволюцию взглядов, если вы его сторонник. Если бы он оставался резким критиком сокращения налогов, он вполне возможно не выиграл бы номинацию от республиканской партии. Ну а для сенатора Обамы налоговый план Маккейна – основание усилить полемический прием. Я говорил, что Джон Маккейн избирается на третий срок Буша. Но когда речь заходит о налогах, это звучит несправедливо по отношению к Джорджу Бушу. Сенатор Маккейн хочет добавить еще 300 миллиардов долларов в виде налоговых послаблений и лазеек крупным корпорациям и самым богатым американцам. В американской истории сколько угодно образцов для подражания, но президентов выбирают не за сходство с предшественниками, а за яркую, неповторимую индивидуальность.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В безобразную нью-йоркскую жару, которой отмечена вся середина лета, лучшее климатическое убежище представляет прохладный кинозал. Особенно, когда в нем показывают канадский фильм, от одного названия которого веет арктическими морозами. Картина «Мой Виннипег», модного сейчас в новом свете режиссера Гая Мэддина, слушателям «Американского часа» представит ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Картина канадского режиссера Гая Мэддинга «Мой Виннипег» – почти новый жанр в авторском автобиографическом кинематографе. Сам Гай Мэддин относит свой фильм к жанру «докьютазии», то есть «документальной фантазии». Докутазию у Гая Мэддинга образуют интенсивный и почти непрерывный авторский текст, документальные кадры, постановочные эпизоды, имитирующие в фактуре и даже в виде в пленке документальные эпизоды, авторские эпизоды, актерские эпизоды, имитирующие документ на ином уровне. По утверждению автора, это документально восстановленные события прошлого, конечно же, знаковые события, травматические, и фантасмагорическая пародийная предпосылка. Автор хочет вырваться из этого вечного снежного спящего города лунатиков, спящих на ходу людей. Но он знает, что стоит ему только заснуть в поезде по пути из Виннипега, как он опять окажется в Виннипеге. То есть вырваться из города можно только, если ты не спишь, но каждый раз, когда ты выезжаешь, ты засыпаешь.
Надо тут, наверное, пояснить или добавить, что для канадцев, для американцев Виннипег, да и вообще вся Канада часто является предметом шуток. Сами канадцы говорят, что у них два времени года – зима и...
ремонтировать.
Да. Кроме всего прочего, те же канадцы, от которых я это слышал, говорят, что единственное культурное достижение канадцев – это снежный автомобиль. Так что сама по себе идея вырваться из этой снежной провинции, она вполне объяснима. У них, кстати, прекрасное чувство юмора. Я много раз бывал в Канаде, и мне это всегда было ужасно симпатично.
Вы знаете, чувство юмора в значительной степени присутствует в фильме «Мой Виннипег» у Гая Мэддинга. В одной из первых снов, который снится автору, когда он пытается выехать из Виннипега, нанятые им актеры должны разыграть ключевые сцены детства автора в его родительском доме с братьями, сестрой, собакой и его мамой, чтобы снять, конечно же, страшную травму детства. Мама настаивает на том, чтобы при восстановлении эпизода детства присутствовал и папа, хотя папа уже умер к этому времени. Но мама настаивает, а затем соглашается на то, чтобы папу достали из могилы и перезахоронили под ковром в гостиной комнате, где вся семья сидит перед телевизором.
Да, Фред здесь не ночевал, да?
Собственно, настаивает даже не мама, а актриса, которая будет играть маму. Но автор все равно соглашается. Итак, вся семья сидит перед телевизором, сыновья на полу, облокотившись на тело отца, выступающие из-под ковра, и смотрят единственное телевизионное шоу, которое снимали в Виннипеге – «Человек на карнизе». В каждом эпизоде этого телевизионного шоу сын собирается прыгнуть с карниза многоэтажного дома, а его мать, высунувшись в окно, уговаривает его не делать этого. В конце эпизода, каждого эпизода, сын соглашается, чтобы в следующем эпизоде опять угрожать матери самоубийством, стоя на карнизе этого дома. Шоу не сходит с экрана вот уже 20 лет.
Такой черный юмор.
Следующий сон уже не такой смешной. Конфронтация между матерью и дочерью. Дочь говорит матери, что она попала в аварию, сбила оленя, вот вмятина на капоте машины, кусочек шерсти оленя в радиаторе и кровь. Но мать, принимая всю историю с оленем, за эвфемизм, считая, что на самом деле дочь потеряла девственность, невинность, и отвлекает мать историей об олене. Страшная и очень смешная сценка.
Mother, I had an accident. I ran into a deer.
What were you doing out there?
A track team party.
Where did it happen? In the back seat.
Wait, what happened?
The real party.
My mother.
Мэддин последовательно снимает вымышленное и документальное, соединяет страшное и нелепое, пародийное. В торжественно-ироническом голосе автора, а Гай Мэддин сам читает текст своего фильма, есть постоянная издевка над сонным снежным городом его детства, его нелепыми, чудовищными порядками и нравами. Например, чего стоят проезжие дворы Виннипега? Дело в том, что власти категорически запретили в свое время наносить эти проезжие дворы на карты. На самом же деле жители города только ими и пользуются, чтобы подъезжать к дому, высаживать и подбирать пассажиров. Эти параллельные настоящим улицам запасные улицы, по сути дела, пародия на параллельную реальность. Почему в начале нашей передачи я назвал жанр докутазии почти новым? Смесь документального и фантазии определение весьма рискованное и никак не описывает инновационную эстетику фильма, ведь так можно назвать любую фантазию, в ней всегда есть что-то реальное, что-то документальное. Но главное даже не в этом. Эстетически авторский биографический фильм очень изменился, скажем, со времен «Амаркорда» или «Зеркала». Каждый автор стремится рассказать о своих детских годах, впечатлениях и травмах, непрерывно изобретая новый язык, новую форму. Гай Мэддин не столько изобретает новый жанр, сколько последовательно следует инновационной традиции авторского автобиографического фильма. И делает это, на мой взгляд, блестяще.
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыка в фильмах Германа Антониони Трюфо. «Каббала и поп-религия». Беседа с Владимиром Гандерсманом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как далеко заведет Россию и Грузию эскалация взаимного недоверия? Об этом говорим с Сергеем Грузуновым, сопредседателем российско-грузинского круглого стола.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве прошла неформальная встреча лидеров демократических партий и организаций. Их к себе пригласила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Обсуждались перспективы развития демократического движения в России. В Ингушетии в результате двух нападений в понедельник были ранены 3 сотрудника МВД. Один из них позже скончался. В Москве госпитализированы около 30 участников лазерного шоу «Аквамарин», прошедшего больше недели назад во Владимирской области. Как сообщила врач, у всех пострадавших отмечаются кровоизлияния на глазном дне и сетчатке глаза. Сообщается, что у ряда пациентов потеря зрения составляет до 80%. Трем жителям Челябинской области предъявлено обвинение в подготовке теракта. По данным следствия, они были связаны с экстремистской организацией «Хизбут-Тахрир Аль-Ислами». Уполномоченный по правам человека в Чечне недоволен ходом расследования на месте предполагаемого массового захоронения под Грозным. Следователи заявили, что не нашли в могиле человеческих останков. По данным правозащитников, там захоронены тела около 300 человек, убитых российскими военными в октябре 1999 года. Международный уголовный суд в Гааге обвинил президента Судана Омара аль-Башира в преступлениях против человечности и геноциде чернокожего населения провинции Дарфур. Прокурор запросил ордер на арест Башира. Суд Кировского района Перми выдал санкцию на арест генерального директора Пермского порохового завода Александра Мелентьева. Он обвиняется в хищении.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыка фильма Германа Антониони «Трюфо». «Каббала и поп-религия». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Часть «Американского часа» откроет наша рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Итак, Соломон, что ваше приношение сегодня?
Сегодня у нас приношение получилось в области кино, связанное с кино. Так сложилось у нас. Мы отмечаем разные ситуации, разные даты. И сначала мы поговорим о Алексее Юрьевиче Германе, которому в июле исполняется 70 лет. Я считаю его величайшим из современных кинорежиссеров. Это человек, который снял немного фильмов, но у которого каждый фильм – это штучный товар.
Знаете, я тоже считаю Германа великим режиссером и согласен с тем, что каждый его фильм, он на порядок сложнее предыдущего. Не в 2 раза, а в 10 раз. И этим Герман мне живо напоминает Джойса. Если «Проверка на дорогу», скажем, это дублинцы, то есть это все-таки такой добротный реализм чеховского, толстовского сплава. То «Мой друг Лапшин» — это Улисс. А вот фильм «Хрусталёву машину» — это уже поминки по Финнегану, которые понять далеко не каждому можно. И в этом отношении, конечно, очень интересно. Мы с нетерпением ждем нового фильма, потому что куда же дальше, да?
Когда я разговаривал какое-то время назад с Алексеем Юрьевичем, то я специально, имея в виду вот эту нашу сегодняшнюю передачу...
Юбилейную передачу.
Да. Спросил у него, какая музыка, условно говоря, звучала для него, когда он работал над тем или другим из своих фильмов. И вот он мне сказал, что когда он работал над моим другом Иваном Лапшиным, то вот таким камертоном был у него композитор Эйслер, или, как теперь любят говорить, Айслер в России. Для «Проверок на дорогах» это был Малер, а для «Хрусталёв машину» он мне сказал, что это таким камертоном был романс Бородина «Для берегов отчизны дальней». И меня как раз очень заинтересовала идея с Эйслером, потому что, правильно, поэтика Эйслера и поэтика Лапшина во многом совпадают. Но что такое Эйслер? Это композитор, который был в 30-е годы невероятно популярен в Советском Союзе, потому что он был коммунистом, и он писал замечательную музыку вот такого пролетарского маршеобразного типа. Но он также писал и очень сложную музыку одновременно в 12-тоновой технике. Потом он жил в Соединенных Штатах, здесь у него были неприятности с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, его выслали вместе с Брехтом, его большим другом.
А он... Это была все часть немецкого левого
искусства. Да, движение, да. Он вернулся в ГДР, где он написал гимн ГДР, и умер приблизительно в роли немецкого Шостаковича, как бы признанным, но так очень тесно опекаемым, так сказать. Все время за ним нужен был глаз да глаз. Он оставался до конца своей дней независимой фигурой. Мне его музыка очень-очень нравится. Но в современной Германии у него есть тоже большой поклонник, композитор по имени Хайнер Геббельс. То есть зовут его точно так же, как Геббельса, хотя он, насколько я понимаю, никакого отношения к тому самому пресловутому Геббельсу не имеет. Это композитор, который родился в 1952 году. И у него есть специальное сочинение, навеянное Эйслером. Такой, что ли, пастиш под Эйслера. И для меня Лапшин – это тоже вот такого рода изощренный пастиш из артефактов сталинской эпохи. И поэтому...
Это вообще характерно для всего творчества, да. Германа, который восстанавливает историю такой, которой она никогда не была на самом деле, но которая больше, чем была. Это гиперреализм. Так
именно так.
Я понимаю.
И поэтому я хотел проиллюстрировать вот сегодня с музыкальной точки зрения эстетику Лапшина схожим таким пастишем по Эйслеру, который принадлежит перу Хайнера Геббельса. Мы надеемся, что Алексею Юрьевичу эта музыка понравится, и мы поздравляем его с юбилеем. Второй сюжет связан с тем, что год назад умер Микеланджело Антониони, всем известный итальянский кинорежиссер. И сразу скажу, что у меня к Антониони всегда было отношение весьма прохладное. То есть, вот если Антониони и Феллини, то Феллини для меня это было да, а Антониони это еще посмотреть надо.
Я совершенно с вами согласен, потому что Феллини – это живое искусство. Антониони – это искусство, которое нужно долго и долго вникать, прежде чем почувствовать его своим. И со мной это произошло, знаете, я не могу не рассказать. Фильм «Забриски Пойнт», о котором я мечтал еще в Советском Союзе. Я приехал в Америку, посмотрел его, был страшно разочарован. Мне показалось, что это какая-то антиамериканская дешевка, как и многим американским критикам. А потом я побывал в «Долине смерти». И вдруг я увидал эту «Долину смерти» глазами Антониони. Я понял, что это фильм о пейзаже, а не людях. Это фильм о доисторической Америке, а не современной Америке. И так у меня началось открытие Антониони. Антониони делал фильмы о земле, а не о людях.
Я с вами не согласен. И я скажу тоже, что для меня сегодня Феллини кажется безумно устаревшим. Я не могу больше его смотреть серьезно. А Антониони, наоборот, с каждым новым просмотром для меня становится все более живым и актуальным режиссером. И невероятное на меня впечатление не так давно произвело по очередному просмотру «Затмение» с Делоном и с Моникой Витти, фильм 66-го года. И должен я сказать, что этот фильм должен быть очень актуальным в сегодняшней России. Вот эти все брокеры, дилеры современные российские, они должны себя делать вот с этого Делона. Это должен быть сегодня их герой. Он стал...
Это как мафия делала себя с крестного отца, да?
Да, вот абсолютно. Это фильм для них. Это фильм для современной офисной молодежи российской. Невероятно современный, потому что во многих своих аспектах современная российская жизнь очень напоминает итальянскую ситуацию 60-х годов.
Времен бума
Да, вот этот бум экономический, внезапное появление всех этих деловых молодых людей, полное, так сказать, обрушивание предыдущего устроя. И я должен сказать, что я вижу все больше нитей теперь, связывавших Антониони с американскими режиссерами. Недавно умерший Сидни Поллок. Я посмотрел фильм, с которым он дебютировал, «Тонкая нить» 65-го года. Энн Банкрофт. Поллок пытался сделать из нее свою Монику Витти. Она не менее, может быть, более талантливая актриса, но у Поллок, к сожалению, не Антониони.
Соломон, ну а что касается музыки у Антониони? Как он обращался с ней?
Музыку – это не то, что ты помнишь, когда ты смотришь фильм Антониони.
Вообще считается, что это хорошо. Когда музыка незаметна, то считается, что режиссер попал, потому что музыка не должна заменять действие, не должна оттенять его.
Но почтить память Антониони я хочу музыкальным произведением песни Каэтана Велоса, моего любимого певца, бразильского изумительного композитора и исполнителя, который так и называется «Микеланджело Антониони».
Il silenzio, angolo vuoto, pagina senza parole, una lettera scritta sopra un viso di pietra e vapore, amore. Le finestre,
как всегда, этот выпуск музыкального приношения завершит музыкальный антиквариат.
Я решил, сделав такой мостик, что ли, от Антониони, показать музыку к фильму еще одного режиссера, который оказал огромное влияние на американских режиссеров его поколения. Это Франсуа Трюффо. Он работал с замечательным французским композитором Жоржем Делерю, человеком, который родился в 25-м и умер в 1992 году. И здесь я хочу показать такую специфически ностальгическую музыку из фильма «Стреляйте в пианиста». Если помните, там Азнавур играет этого пианиста. Да. Это такая стилизация под фильмы нуар.
Весь Трюффо вырос из фильмов Хичкока, как известно. Он бросил все 3 года, он занимался тем, что интервьюировал Хичкока, чтобы понять, наконец, природу этого жанра, который французские кинематографисты и возвели на трон кинематографа.
Это блистательный фильм, и музыка вот такая, с ее имитацией разбитого пианино, она тоже ностальгическая и антикварная.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сартр говорил, что у каждого в душе дыра размером с Богом. Правда, в 20 веке мы впервые решили, что сможем обойтись без Бога, но еще не успело завершиться столетие, как выяснилось, насколько мы ошибались. Сегодня религиозная жизнь такая бурная, что многие пророчат 21 веку бесконечные религиозные войны. При этом важно заметить, что на смену традиционным, устоявшимся конфессиям приходит целый букет новых вер. Об этой варварски пестрой теологической эклектике американский, точнее калифорнийский, там будущее начинается раньше, журналист Майкл Вентура написал так. Называйте этот век новым или как вам угодно, но грядущая вера соединит восточную философию с теорией относительности, кибернетику с суфизмом, францисканский мистицизм с языческим анимизмом, астрономию с эллинским политеизмом, биологией племенные ритуалы с юнгианской психологией. Чтобы войти в массовое сознание, такая религия должна быть переведена на язык маскульта, который пестует свою специфическую религиозность, ту, что, как писал Судзуки, позволяет избежать банальности мирской жизни. Популярное искусство всегда было резервуаром мифологических образов и представлений. Это своего рода отстойник, куда стекали иррациональные отходы цивилизации по мере того, как она становилась все более рациональной. Отсюда массовое искусство черпает образы, которыми оно щедро засевает свои угодья. Комиксы, кинобоевики, телесериалы, бульварную прессу, витрины, гороскопы, видеоклипы, рекламу, моды. В этом же ряду поп-религия с ее обновленными, часто потешными ритуалами, поспешно приспособленными для богатых и знаменитых неофитов. В последние годы, во многом благодаря обращению знаменитой Мадонны, в роли модного культа выступает каббала. Решив разобраться в этом увлечении, газета «Нью-Йорк Таймс» послала своего корреспондента в Центр изучения каббалы, расположенный, естественно, в Лос-Анджелесе. С рассказом этого корреспондента об увиденном и пережитом наших слушателей познакомит Владимир Гандресман.
Да, Саша, поговорим о духовном. Автор статьи в «Нью-Йорк Таймс» Дофин Меркин был одержим установить истину. Подвигло его на это 2 события. Одно, безусловно, трагическое – смерть матери. Другое, безусловно, комическое – утверждение поп-звезды Мадонны, что смерти нет. Комичность второго утверждения заключается, на мой взгляд, лишь в том, что утверждает это Мадонна, причем совсем не та, которая с младенцем. Господину Меркину надо было примирить непримиримое. Атеистическую уверенность в абсолютную смертность и надежду на то, что есть что-то, что находится за пределами человеческого опыта, на жизнь после смерти, проще говоря.
Надо пояснить, о чем тут идет речь. Прежде всего, утверждение Мадонны связано с ее каббалистическими увлечениями. И значит, речь еще и о тех, кто обращал Мадонну и многих других в свою веру.
Именно так. В мире, где очень многие посматривают в сторону мистической каббалы, эзотерического ответвления иудаизма, идущего как минимум из 13-го столетия, Лос-Анджелесский центр привлек к себе внимание голливудского бомонда в 1993 году. Воспитанная католичкой Мадонна всенародно объявила, что вследствие ее многолетних занятий каббалой отныне ее зовут не Мадонна, а Эстер, по-нашему Эсфирь, в честь библейской героини. То, чему за пару сотен долларов обещают научить в Центре изучения каббалы в Лос-Анджелесе и его 50 филиалах по всему миру, звучит соблазнительно. Технология улучшения жизни. Каббала этим технарям говорит, что счастье целиком зависит от наших мыслей и действий. Каббалистический центр находится в двухэтажном здании с красной черепичной крышей. В магазине продаются побрякушки вроде красного веревочного каббалистического браслета за $26 или бутылки с каббалистической водой за $4. А кроме того, крупные пожертвования старых и новых членов общества.
И кто же все это начал?
Пара супружеская из Квинса, Филипп и Карен Берг. Они подвергались насмешкам с тех пор, как основали центр в 1993 году, а до этого в зачаточном виде все это существовало с 80-х годов в Израиле и в Нью-Йорке. Немалая доля насмешки, конечно, в зависти. Ну, как такое количество знаменитостей последовало за людьми, преподающими нечто вроде «духовность для дураков»? Или «мак-мистицизм», как говорит наш корреспондент, обыгрывая заведение дешевой еды «Макдоналдс». При том, что обставлено так бесхитростно и так фанфарно.
Что, в конце концов, предлагает центр своим адептам?
Ну, что предлагает? Конечно же, бессмертие! Бессмертие!
Хорошо, но ведь каббала – это сложнейшее глубоко зашифрованное учение об устройстве мироздания.
Верно. Считается, что 4000 лет назад оно было передано свыше библейскому патриарху Аврааму, затем пророку Моисею, а начиная со средних веков и до наших дней – нескольким избранным мудрецам. Якобы каббалой занимались Пифагор, Аристотель, Ньютон, Лейбниц.
И ко всему этому имеют отношение каббалистические центры?
Господина Меркина одолевают те же сомнения, Саша. Это изысканная ветвь иудаизма, говорит он себе. И тут же иронично добавляет, проросшая из древней тени прямо на красный ковер Голливуда. То-то и нитка на запястье красная. Центр отрицает все ассоциации, связанные с иудаизмом. Хотя они, люди, приходящие в этот центр, соблюдают субботу. И многие другие святые дни, кошерная пища, мужчины в вязаных ермолках, замужние женщины в париках, прикрывающих настоящие волосы, символ того, что они больше не находятся на рынке, так сказать, невест, и все-таки руководство, а это сыновья вот этой пары из Квинса, Бергов, основателей, утверждают, что они никакой не филиал, что они не распространители иудаизма, они не используют иудаистскую терминологию, ибо, по их словам, еврейская терминология отпугнет людей. Они ведь ловцы человеков, тут должен быть такой компот, который не требует каких-либо духовных усилий. У истинной каббалы огромная история. Ну какой голливудец или клерк будет этим заниматься? Он пришел и хочет за деньги получить душевный комфорт. Немедленно. Вот и все.
Все же давайте попробуем сформулировать более ясно, на чем основана деятельность таких центров. Они ведь читают каббалистические книги.
Да, когда господин Меркин добрался до центра, то один из Бергов сыновей предложил для начала перед беседой их почитать «Зохар». Что это? Это одна из главных каббалистических книг, написанная в 13-14 веках. Каббала Зохара утверждает единство сокровенного, невидимого и видимого миров. Любое явление в низшем мире связано с процессами в высшем, духовном мире. Это соответствие между высшей и низшей сферами присуще всем частям божественного творения. Центральным и самым полным символом этого соответствия является человек, в котором Творец соединил все тайны обоих миров. Одной из главных идей Каббалы является положение, что высшие и низшие миры могут влиять друг на друга. Каждое событие в низшем мире вызывает соответствующие изменения в высших сферах. Человек является поэтому активным сотрудником Бога, соучастником в работе творения. Все дальнейшее – это бесконечное изучение Торы, где зашифрованы все тайны мира.
И что же последовало после чтения Зохара?
Вы знаете, автора чрезвычайно интересовало, где же все-таки его умершая мать? Тогда Берг нежно рассказал о реинкарнации, чего в нормативном иудаизме нет. Но вот эта тема реинкарнации разработана туманно и подробно в каббалистическом центре. А что, подумал Меркин, неплохо бы встретить мать в кафетерии еще раз, поговорить. Произошло такое в его сознании, какое-то совращение, как он говорит сам, на одну секунду. Автор устоял от впадения в секту, твердящих, как роботы, о карме, чакрах и энергетических потоках, с их глазами светящимися, как будто они видят мессию, с их женами с красными нитками браслетов, связующих их тут же на месте с вифлеемской гробницей Рахили.
Вы сказали, что тема реинкарнации в этом центре разработана туманно и подробно. Мне кажется, этим туманно и подробно многое объясняется вот в нашем новом времени, в New Age. Достаточно туманно, чтобы притягивать таинственностью, никогда не позволяя ничего понять до конца, и достаточно подробно, чтобы поверить в убедительное знание учителя.
Да, ну представьте себе Мадонну, которая говорит, что ее привлекает в Каббале примирение духовности и науки, что в Каббале есть соединение теории струн с Эдемским садом. Что может Мадонна понимать в теории струн, если в ней на Земле разбирается несколько вообще человек, притом это сплошь выдающиеся физики? Я повторю, требование духовного комфорта в пределе бессмертия – вот что является движущей силой адептов этих центров. Меркин встречался и с Мадонной, и спросил ее, почему она ушла из католицизма. Она ответила очень прямолинейно. «А там ничего утешительного», – она сказала. «Только законы и запреты». Вот и все.
Ну и к чему же приходит автор статьи?
Его взгляд вполне ясен. Он описывает центр как жульничество, прекрасное коммерческое предприятие, играющее на экзистенциальном сиротстве, в котором находится огромное число людей, и выдающие им обладку, духовное утешение за хорошие деньги. С другой стороны, всегда надеющийся ортодоксальный еврей, сидящий в этом человеке, в этом господине Меркине, его корит за тотальное неверие. Он приводит слова Гершома Шолема из его знаменитой книги «Основные течения в еврейской мистике». Цитата. «Рассказ не окончен, он еще не стал историей, и сокрытая жизнь, которую он заключает в себе, может прорваться в вас или во мне. В каком виде этот незримый поток еврейской мистики вновь выступит на поверхность, мы не ведаем». Конец цитаты. «Где мы в итоге?» – спрашивает Дофин Меркин. От матери после ее смерти никаких сигналов не поступало. Мадонна продолжает верить в свое бессмертие. Концовка примирительная, с преобладанием иронии и неверия.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Абаринов, Соломон Волков и Владимир Гандельсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Generous people, you know, will even if they'll stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light. That's what a
it's about.
What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».